Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады сегодня приветствовать всех, кто пришел на это место. Продолжаем наш семинар по книге Откровения. Я понимаю, что очень трудно бывает иногда нам понять вот эти символы, образы во времени. И нам хотелось бы, чтобы это было как-то объяснено, вот это в таком году, это в таком, это в таком. Не оставил Иоанн Богослов таких объяснений. И мы можем только предполагать, судя по фактам, нет точных дат исполнения вот этих событий, о которых идет речь. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что Иоанн видел спасенных на стеклянном море. Он видел, как они поют песни, они благодарили Бога за то, что были спасены. Эта песня была их песнью, это был их опыт избавления. Сегодня мы будем исследовать с вами 16 главу. 16 глава – это перечисление семи язв. Что такое семь язв? Мы сразу вспоминаем с вами, как в Египте, когда Бог освобождал свой народ, Он послал казни, или тоже язвами их можно назвать, на Египет. Это, конечно, разные язвы, разные казни, но суть, то есть идея та же самая. И мы сейчас увидим с вами. Нам нужно понять, что начинаются язвы тогда, когда особым образом зверь и его последователи начинают ополчаться против верных детей Божьих. Это будет после того, как зверь издаст указ о том, что все должны принять его начертание, число имени, когда будет создан образ зверя, и когда мы читаем с вами в Священном Писании, что голоса послышались из храма, мы все это связываем с тем праздником Йом-Кипур, и понимаем, что когда наступят язвы, дверь благодати будет уже закрыта. Вот именно по этому времени верные дети Божьи могут понять, что дверь благодати уже закрыта. Но давайте приступим к исследованию. Откровение 16 глава, 1 стих. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Мы понимаем, что судя по тому, на кого будут вылиты эти семь чаш, что это как раз после того, как преследования за веру уже начнутся. То есть все те, кто не примут начертание зверя, они будут подвергнуты определенным преследованиям. Мы не знаем, как долго это будет. Скорее всего, это будет недолго. Мы не знаем, как это будет по местам. Где-то преследование будет больше, где-то меньше. Но можно с уверенностью сказать одно, что каждый человек осознанно сделает выбор. Он сделает этот выбор. И теперь семь ангелов готовы. Они держат чаши гнева Божьего и готовы вылить их на землю. Это чисто символический образ. Это чисто символический образ. Может быть, он взят оттуда, что израильтяне жили в Палестине. Они понимали, что если печет сильное солнце, то выгорит урожай, и им будет очень тяжело. Они понимали, что если зимой идут дожди, льют дожди, то обязательно будет хороший летом урожай. И вот слово «излить» для них было, может быть, даже более понятно, чем для нас. Поэтому эти образы, наверное, взяты именно отсюда. И мы должны понимать, что язвы будут изливаться одна за другой. Если мы внимательно читаем, люди, страдающие от первой язвы, будут страдать уже и от второй, и от третьей. То есть это не будет растянуто долго во времени. Почему? Почему Бог посылает эти язвы? Почему они были посланы на Египет? Как мы говорили в прошлый раз, там было несколько проблем. Во-первых, это был суд над богами Египта. Когда фараон сказал: «А кто такой Яхве? Я не знаю такого, и народ не отпущу». Во-вторых, Бог оказывал давление на египтян, чтобы они отпустили израильтян. Как раз-таки Божий народ подвергался эксплуатации тогда. В последнее время Божий народ будет подвергаться преследованиям за свою веру. И язвы – это суды Божьи. Это не окончательные суды Божьи, но Бог покажет свое негодование в адрес зверя и его последователей, чтобы они могли понять, что они действуют против Бога. Они тоже заявляют, кто такой Бог. Мы сами здесь решаем все вопросы, как мы говорили с вами, когда изучали 13 главу. Может быть, язвы в ком-то вызовут понимание того, что они сопротивляются против Бога. Но язвы должны показать характер этих людей. И как раз-таки вот эти катастрофы, разные природные явления, они покажут и характер детей Божьих, и характер их преследователей. Почему? Потому что для окончательного суда и то, и другое очень важно. Бог знает характеры людей, но небожители наблюдают, ангелы наблюдают, люди будут даже самого себя понимать лучше. Ведь, смотрите, мы понимаем, что нет больше любви, как сказал Христос, если кто-то умрет за другого. А если кто-то убивает другого, то, наверное, это высший предел ненависти или как? Наверное, это ненависть. И если за веру, за верность Богу детей Божьих будут убивать, то это должно раскрыть характер этого зверя и его последователей. Но давайте обратимся непосредственно к язвам. Пошел первый ангел и вылил свою чашу на землю. И сделались жестокие, отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. На кого они излиты? На тех, у кого есть начертание. Значит, народ Божий не пострадает от этого. И вот эта разница будет сразу бросаться в глаза. Эта язва только на тех, которые имеют начертания. И, конечно, слуги дьявола, они не дремлют, они будут ненавидеть детей Божьих, и это будет явно видно. И те, конечно, люди, которые остаются верными Богу, они почувствуют на себя эту ненависть. Те, кто приняли начертание зверя, значит, они не приняли трехангельскую весть. Трехангельская весть проповедуется сегодня, и еще больше будет проповедоваться завтра и в будущем, но они отвергли ее. Все люди в достаточной степени, все христиане особенно, будут предупреждены против начертания зверя. Все будут предупреждены. Но если кто отверг, значит, он принял начертание и будет подвергнут этой язве. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Море вообще представляет собой образное выражение. Это путь международных отношений. Это и торговля, и пути сообщения. Это тоже образное выражение. Второй ангел выливает чашу, и все в мире рушится. Все отношения торговые, страшный кризис, войны, вражда, ненависть и так далее. И это все произойдет в один момент, в один момент. И, конечно, обратите внимание, если мы читаем о действиях зверя, и даже в этой 16 главе и раньше, он пытается объединить весь мир под своим руководством. Он объединяет все страны, народы, религии, но вторая чаша рушит это объединение. То есть это все рушится, потому что второй ангел вылил, чтобы не было вот этого объединения между собой, между государствами, конфессиями, религиозными организациями. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. Когда в Библии употребляется выражение «реки и источники вод», это означает, что затруднено просто проживание, как мы говорим, наше бытие. Это употребление воды для наших ежедневных нужд. Колодец, источники и так далее. То есть люди, и как здесь прямо сказано, и сделалась кровь. Люди не могут ни пить, ни стирать, ничем заниматься. Они видят, что катастрофы идут одна за другой, и, конечно же, в их сознании есть эта мысль. Может быть, Бог наказывает нас, тогда за что? Тогда за что? И, конечно, это призвано пробудить и остановить людей. Иоанн говорит, и услышал я ангела вод, который говорил, праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. Это не случайно, что и море, написано образное выражение, превратилось в кровь, но и источники вод. Люди начинают понимать. И здесь ангел вода говорит, это должно пробудить людей от того, что они делают. Они убивали, написано, святых и пророков. Праведен ты, Боже. Здесь снова мы встречаем вот эту мысль, что его дела правильны. Его дела справедливы по отношению к этим людям. Милости заслуживают те, кто раскаиваются. Милости заслуживают те, кто ради пролитой крови Христа исповедует грехи. А те, которые преследуют детей Божьих, они будут судимы по справедливости. Они будут судимы по справедливости. И снова Иоанн подчеркивает, что Бог был и есть, и существует. Это тоже очень важная мысль. Очень важная мысль. И услышал я другого от жертвенника, говорящего, Господи Боже Вседержитель, истины и праведны суды Твои. То есть ангела, который нес служение у жертвенника, Иоанн слышит его голос. И снова он подчеркивает, что праведны и истинные дела. Вот здесь нам нужно понимать, что характер Божий – это не характер человека. Люди, когда имеют большую власть, они бывают очень мстительны. И если кто-то что-то им сделал, они начинают в ответ много мстить. Но Бог никогда не занимается мщением. Это не месть. Праведные дела твои, то есть Бог здесь имеет несколько целей. Во-первых, разрушить идолы, которым люди поклоняются. Ведь, как ниже мы увидим с вами, что и зверь, и лжепророк, и дракон – это те идолы, которым люди поклоняются. Точно так, как в Египте люди поклонялись реке Нил, они поклонялись языческим богам. И для Бога, Всевышнего Творца, было важно совершить суд, как там написано, над этими богами египетскими, чтобы люди могли понять, что это ничто. И теперь зверь, который, казалось, был всемогущий, дракон дал ему власть и силу и так далее, он ничего не может сделать против этих катастроф. Вот в чем смысл этих язв. Вторая сторона этих язв, Бог желает показать этот характер этих людей, последователей зверя и дракона. И мы дальше будем читать с вами, как это все будет. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце. Дано было ему жечь людей огнем. Солнце жгло людей. Солнце, которое призвано согревать, лучи которого способствуют росту растений, теперь жгет. Солнце теперь жгет. Вы знаете, это очень просто. Сегодня ученые объясняют, что вокруг нашей атмосферы есть тонкий слой от 5 до 10 сантиметров озонового слоя. Если его не станет, солнце будет жечь, очень сильно жечь. И мы читаем с вами, что четвертая язва – это как раз-таки солнце, которое особо жжет. И если солнце выжигает посевы, что остается? Голод. Остается голод. И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Они проклинали Бога. Посмотрите. Здесь раскрыт их характер. Они не подумали, что можно раскаяться. И вообще, когда мы читаем с вами эти места, очень удивляет, что в тот момент кающихся людей во время язв, обращающихся к Богу, уже нет. Будет только два класса. Или те, которые уже дети Божьи, раскаялись, обратились и страдают от зверя и его последователей, или те, которые преследуют. Но те, которые преследуют, написано, они не вразумились, не раскаялись. Они остались в своем упорстве. Они отказались подчиниться Богу. И теперь они остались преданными слугами дьявола и обнаруживают свой характер. О чем это говорит? Это говорит, что до излития язв проповедь Евангелия будет расширяться, тысячи людей будут обращаться, и Бог долготерпит сегодня многих. Но когда начнутся изливаться язвы, тогда дверь благодати будет закрыта. Не потому, что Бог закрыл, и люди хотели бы покаяться, но Бог не дает покаяния. Нет. А потому что уже не осталось никого. Бог ожидал, ожидал, проходили столетия, десятилетия, но люди в конце концов перестали раскаиваться и определились, кто стал на сторону зверя, кто стал на сторону Божью. И вот когда люди определились сами в своем выборе, тогда начинаются язвы. Они просто не хотят воздать ему славу, как написано. Они не хотят признать его, что он праведен и истинен. И страдая от этих язв, они не хотят признать себя виновными. Вот это очень важный момент. Они продолжают упорствовать в своем грехе. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя. И сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, не раскаялись в делах своих. Пятый ангел выливает на престол зверя. Когда здесь написано «кусали языки свои», то здесь речь идет, что это происходит на земле, это не в аду. о котором многие имеют такое представление, это не в горящем пламени, когда-то в будущем. Это здесь, на земле. Что означает на престол зверя, буквально на трон? Возможно, это руководство зверя, возможно, это система управления, которой он пользовался. Ведь понимаете, когда зверь будет, это будет сложная система управления, как всемирная, не просто так, что в одной стране или в одной религиозной организации это все будет. Нет. И ангел выливает чашу гнева на престол зверя. И люди это видят, и зверь ничего не может сделать. Все вокруг рушится. Рушатся отношения, рушится природа, рушится экономика, политика, финансы. Все вокруг рушится. И не поможет ни дракон, ни зверь. Все идет к своему концу. Вот смысл этого текста. Но люди, опять-таки, что написано, от страданий и язв не раскаялись в делах своих. Они проклинали Бога, они продолжали его проклинать. Мы понимаем, что царство зверя, как я уже сказал, это всемирная организация будет. Поэтому для ее управления нужны будут связи, нужен будет центр. Именно это и будет поражено. И читаем с вами дальше. Царство стало мрачным. Вот в этом же тексте. Стало мрачным. Вы помните, как в Египте Бог послал тьму? Кем называл себя фараон? Он говорил, что он сын Бога Ра, сын Бога Солнца. И когда наступила тьма, в чем убедились египтяне? Что он такой же смертный, как и все. Что он такой же, как и все, он ничего не может сделать. Теперь, когда наступает духовная тьма, когда зверь не имеет никакой силы, все убедятся, что у него нет ни силы, ни власти, ни влияния, что он такой же, как и все. Это смысл пятой язвы. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Когда мы читаем с 12 текста и ниже, и там доходим до Армагеддона, то я должен сказать, что есть две точки зрения на этот вопрос. Исследователи приходят к двум выводам. Либо это все буквально, либо это духовно. И есть исследователи, которые считают, что и буквальная река Евфрат, буквальное место Армагеддон, долина Мегидо. Но мы сегодня будем говорить о духовном толковании. Почему? Потому что в последнее время наши богословы, наши исследователи считают, что это будет духовная битва. И когда написано, что высохла вода, чтобы в реке Евфрат, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного, и дальше речь идет уже о битве Армагеддон, мы понимаем, что битва Армагеддон сегодня – это духовная последняя битва зверя и его последователей с народом Божьим. Это как бы последний рывок, последняя попытка уничтожить народ Божий. Но Бог остановит это. Бог остановит, и этого не будет. Конечно, это брань. Великая река Евфрат – это символ людей. И дальше мы читаем с вами о трех нечистых духах и так далее. Мы сейчас коснемся этого. Мы видим, что шестая язва и седьмая – это непосредственно время перед вторым пришествием. Это последние две язвы, которые уже предшествуют непосредственному пришествию Христа. в этот момент обострится вот эта великая борьба, потому что сатана тоже знает и чувствует, что скоро конец, и понимает, что пришествие очень скоро. И дальше мы с вами сейчас посмотрим. Смотрите. «И увидел я, Иоанн говорит, из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям всей земли, всей вселенной, к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в онный день, великий день Бога Вседержителя». Посмотрите. Все движется к последней битве, к последнему сражению. Кто эти духи? А три духа из уст дракона, зверя и лжепророка. Кто это? Кто это? Во-первых, из уст дракона. Кто такой дракон? Это сатана. Мы понимаем, что спиритизм исходит из уст дракона. Это один дух, ложный дух. Это проявление спиритизма. Посмотрите дальше. Если мы говорим с вами о звере, зверь – это духовный Вавилон, это папство, оно является источником ложных учений. Если мы говорим с вами о лжепророке, здесь лжепророк символизирует отступивший протестантизм. Протестантские деноминации, которые недалеко ушли от папства сегодня, они как выдают себя за пророков, но они проповедуют ложь. И вот эти все три символически представлены жабами. Почему жабами? Когда мы вспоминаем казни египетские, там были жабы. Жабы были последней казнью, которую могли воспроизвести волхвы фараона. Когда после жаб нужно было воспроизвести мошек, они уже не могли это сделать. А вот жабы – это последнее действие. И здесь не случайно сравнение такое. Вот эти, написано, три духи, трех духов нечистых, сатана воспроизведет как последнее свое действие. Как последнее действие, на что он способен. И для чего это будет сделано? Они будут творить знамения, они выходят к царям земли, чтобы собрать их на великий день Божий. Что это за великий день? Это день пришествия. И вот как раз в этот момент... Представляете, что через спиритизм, через ложные учения, через чудеса все на земле, все последователи зверя будут убеждены в том, что детей Божьих нужно уничтожить, что это их вина, из-за них эти природные катастрофы, из-за них эти язвы и так далее, и так далее. И вот эти три бесовских духа, нечистых духа, они будут работать над тем, чтобы собрать воедино вот этот разрушающийся Вавилон, о котором мы еще будем говорить более подробно позже, но мы говорим о язвах, видим, что престол зверя тоже, на него была излита язва, и все вокруг рушится, то эти три духа будут собирать все это. Собирать, чтобы с последней силой вступить в бой, чтобы с последней силой уничтожить народ Божий. Если исходить из буквального трактования, значит, речь идет о том, что в долину Мегидо соберется огромное количество людей. Но нужно понимать, что долина Мегидо, она очень маленькая. И современные средства войны таковы, что не нужно собираться на войну в одно место. Поэтому сегодня вопрос не в том, что буквально люди будут воевать. Вопрос в том, что это касается как раз-таки чисто духовной войны. Понимаете, сотворить знамение – это значит убедить всех царей земли в том, что зверь остается еще на престоле, в том, что он властный, это значит собрать снова их, вот этот разрушающийся порядок, зверь попытается собрать снова. Все политические силы. И собрать именно на войну, на брань. И посмотрите, что написано в 15 тексте. «Се иду как тать. Блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». Для кого пришествие будет как тать? Как вор ночью внезапно приходит? Для нечестивых. Как раз для нечестивых, которые будут пытаться восстановить этот союз, они будут пытаться с новой силой под крыло зверя объединить весь мир, все политические силы, религиозные силы. Для них пришествие будет как тать. И 16 стих говорит уже об Армагеддоне. «И собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Слово «Мегидо» встречается в Библии много раз, но слово «Мегиддон» встречается только один раз. И если смотреть контекст оригинала, здесь начинаются очень большие дискуссии. Дело все в том, что слово «Мегиддон» встречается один раз в Захарии, 12 глава, 11 стих. Это долина. Но что такое Гаар? Это сокращенное слово «Гададримон», имя хананейского бога, по которому языческие племена того места устраивали плач. И там так и написано в Захарии «плач мегиддонский». Вы услышите плач мегиддонский. Почему там об этом идет речь? Прежде всего, это место находится между горами Кармил, Гилвуйскими горами. Оно окружено горами. И когда в этой чаше, на этой долине, которая маленькая, всего 15 километров на 15, она небольшая, туда много людей не соберется. Но люди, когда совершали там язычники один раз в год на праздник плач по этому богу Гададримону, то плач ихний был слышен далеко за горы, потому что там акустика такая. Вот почему Захария пишет, что слышен этот плач в долине Мегиддонской. Почему оттуда взят этот символ? Почему сегодня мы считаем, что именно это связано? Если жабы являются последним действием сатаны, зверя, лжепророка, и люди им поверят, и они попытаются собрать все силы, и они хотят воевать с Богом и с его последователями, но, видя свое бессилие, они будут плакать и кричать, как эти язычники в тех горах. То есть они будут издавать такой стон, такой плач, он будет слышен далеко, как плач тех, кто жили в долине Мегиддон. Во всяком случае, исследователи приходят к этому, что их ненависть, их отчаяние, их понимание вот этого вопроса придет к такому моменту, когда они будут в большом-большом отчаянии. И читаем ниже. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного и от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось». В тот момент, когда они попытаются все-таки объединиться и снова выступить и против Бога, и против его народа, а седьмой ангел вылил чашу на воздух. Что значит на воздух? Это означает на всю землю. Это означает, что не на конкретное какое-то место, а на всю планету. Это образ. Это образ, который говорит об этом. И раздался голос, говорящий: «Совершилось». Исследователи предполагают, что это голос самого Бога. Мы знаем, что Христос на Голгофе тоже сказал: «Совершилось». Тогда совершилось спасение людей. Здесь седьмая язва заканчивается, совершилось спасение, потому что Христос идет на землю. Сразу же после этих слов второе пришествие, в этот же самый момент. Все уже совершилось, все уже решено. Этим заканчиваются все язвы, и этим заканчивается вся история Земли. Потому что дальше уже нет смысла ничему, и никакой истории нет уже смысла. Люди уже сделали свой выбор. Все, кто хотели спастись, они уже спаслись. И давайте прочтем с вами дальше. «И произошли молнии, громы, голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое». Конечно, это будет буквальное землетрясение. Это землетрясение, которое потрясет всю землю, и люди поймут, что это катастрофа уже навсегда. Что больше уже никогда не будет существовать земля в том виде, в котором она существует. Но здесь речь идет еще и о духовном землетрясении. Тут интересная мысль. Следующий текст говорит: «И город великий распался на три части, и города языческие пали. И Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его». Это символический Вавилон, о котором мы будем говорить в 17 главе и в 18. Мы не будем сейчас останавливаться. Когда мы встречаем выражение «воспомянут перед Богом», это выражение всегда стоит в контексте суда. То есть наступает суд. Конечно, вот в нашем представлении нам очень трудно сегодня действительно представить пришествие. В нашем представлении суд – это когда человеку обвинитель, прокурор доказывает его вину. Но суд Вселенский не будет таким. Само присутствие Божье, оно уже судит нечестивого, потому что он никогда не будет отказываться от того, что он сделал. Когда эти люди увидят Христа, мы читаем в другом месте, что они скажут горам и холмам: «Падите на нас, сокройте нас от лица сидящего на престоле». Это суд. То есть их судит совесть. Их судит совесть, настолько жжет. Он ничего не говорит, они только видят его, видят распятого, особенно те, которые написано «распяли Христа», они увидят его, они вспомнят о нем. И вот это уже тоже начало суда. Окончательное решение по их судьбе, по их вечности будет после тысячелетнего царства, о чем мы будем еще говорить. Но начало суда – это как раз когда они увидят Христа. И более подробно о Вавилоне мы в последующих главах как раз и будем говорить. Города языческие. Конечно, это речь идет о том, чтобы в переносном смысле Вавилон организовал вот эти города языческие. Вавилон организовал уже сегодня много деноминаций христианских, которые фактически языческие деноминации. Они мало похож на христианские. Там учение сплошь и сплошь языческое. И вот это все распадется, они увидят это, что это все является ложью. Политические власти на земле теряют свою власть уже при шестой язве. То есть при шестой язве, когда ангел шестой выливает чашу, уже на земле начинаются хаосы. Хаос, как я уже сказал, и в экономике, в политике, хаос в финансах, и все рушится, и вся земля рушится. Это то, что невозможно остановить и сдержать, и никто не сможет это сделать. Естественно, что в этот момент будет междоусобица. Люди будут воевать, враждовать, ненавидеть, никто никому не будет подчиняться. Это будет такой хаос, которого никогда в истории не было. И кровь будет литься очень много. Потому что мы исходим из контекста всей книги Откровения. Вражда и ненависть при вот этих язвах, особенно пятая, шестая, между государствами, народами, между людьми, она будет огромной, она будет очень большой. И всякий остров, Иоанн пишет, убежал, и гор не стало. И град величиною с талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была очень тяжкая. Град величиной с талант – это где-то от 40 до 49 килограммов. То есть талант, он не имеет одной меры. Талант, это огромный вес. Даже в среднем, если взять 45 килограмм град, это громадный вес будет падать. Но посмотрите на людей, они снова проклинают Бога. Почему? Потому что это те люди, которые давно отказались от Бога. Это те люди, которые пошли вслед за зверем, они приняли начертание, они осознанно сделали этот выбор, и они проявляют свой характер. Я хочу снова и снова заметить, когда спасенные в царстве одного человека увидят, другого не увидят, чтобы не было сомнений, почему Бог так решил одного взять, а другого не взять. Здесь Бог допускает, чтобы характер человека был виден. Почему эти люди не взяты в вечность? Потому что они хулят Бога, проклинают Его. Поэтому они не попадут в вечность. И они проявят себя, и все, никто не будет сомневаться. Мы видим с вами, дорогие друзья, очень интересную одну мысль. Когда мы читали с вами с самого начала, как Иисус, как первосвященник, двигался от светильника к золотому жертвеннику, потом открылся храм на небе, второе святое святых открылось, мы видели, завеса открылась и видели закон Божий, но мы видим здесь, что первосвященник выходит из святого святых. Но когда первосвященник выходит на праздник Йом-Кипур из святого святых, его работа не окончена. Мы только понимаем, что заканчивается дверь благодати, и те грехи, которые он взял на себя, он выносит из святого святых. Этот праздник называется День искупления, День очищения. И мы читаем с вами в книге Даниила, святилище очистится после 2300 вечеровый утр. Очищение святилища. Но что дальше происходит? Первосвященник не может носить на себе даже символически долгое время грехи. Что написано в 16 главе Левит? Что приводят двух козлов, бросают жребий, и одного козла для отпущения, другого в жертву. Вы знаете, очень большая проблема создалась ввиду того, что в переводе Септуагинта, который был сделан до Рождества Христа, вот это слово «козел отпущения» – это образное выражение, которое вошло и в пословицу, и человека так могут назвать, на которого возлагают все грехи. Но это ошибочный перевод. Проблема в том, что в оригинале еврейского написано «козел для Азазел». Кто такой Азазел? Это демон пустыни на еврейском. И если вдуматься в смысл, то когда первосвященник возлагает руки на этого козла для Азазела и символически возлагает на него грехи, которые он вынес из святилища, и этого козла отпускают в пустыню, и там он умирает, понимаете, проблема в том, что многие христиане, к сожалению, считают, что этот козел отпущения Христос. Это очень большая ошибка, это искажение Священного Писания. Почему? Потому что Христос не несет ответственности за возникновение греха. Вот здесь вопрос в том, кто же это козел, на которого возлагали грехи. Об этом мы будем говорить в следующей главе и в последующих главах. Но в оригинале стоит слово «Азазел», не «козел отпущения», а «козел для Азазеля». И, как я уже сказал, Азазель – это демон пустыни. Кто ответственен за возникновение греха на небе и на земле? Сатана. Дьявол ответственен за это. Поэтому, когда на Христа были возложены грехи на Голгофе, он добровольно взял на себя вину за грехи, но не ответственность. Он взял вину на себя, нашу с вами вину. Он умер за наши грехи, но он не ответственен за возникновение греха. И вот здесь и происходит, к сожалению, ошибка у некоторых христиан. Но кто-то же ответственен за грех или нет? Кто-то же был родоначальником, кто-то же должен отвечать за саму причину, откуда это пошло. И на небе, и на земле. Так вот, последующие главы книги Откровения показывают дальнейший ход на основании праздника Йом-Кипур, показывают дальнейший ход, на кого же будет возложена теперь вот эта ответственность за возникновение греха. И мы дальше как раз об этом будем с вами и изучать. Потому что Христос является только жертвой за грех, но Он не является как ответственностью за этот грех. В чем же здесь благая весть для нас? Прежде всего, мы предупреждены Богом, и мы должны благодарить Бога за то, что мы имеем откровение. Это книга, которая дает нам понимание, нам открыто, что будет борьба, что будет создан образ зверя, что начертание будет в принудительном порядке навязываться людям. Нам открыта трехангельская весть. Это как предупреждение против начертания. Нам это открыто. Мы должны понимать, дорогие друзья, что это великое преимущество. Следующее. Если даже зверь соберет всех своих последователей против народа Божьего, они ничего не могут сделать. Как бы нам сегодня не было страшно, если весь мир восстанет против нас, книга Откровения говорит, что язва за язвой будут разрушать эту систему зверя. Они будут ее разрушать до основания. Это дает нам надежду, что Бог на нашей стороне, у Него есть план, и что Он со своей стороны сделает все, чтобы дети Божьи не погибли вместе с нечестивыми. Он сделает все, чтобы защитить народ Божий. Это суды. Суды над теми, кто поклоняются зверю. И когда мы говорим об аналогии с египетскими язвами, что произошло в конце концов в Египте? Освобождение. Точно так же произойдет освобождение народа Божьего в конце истории мира. Во время седьмой язвы Христос придет на нашу землю и освободит свой народ. Пусть Бог благословит нас в этой вере, пусть Бог благословит нас в надежде, чтобы мы всегда доверялись